Итак, если у кого из вас есть Библии, можете вместе со мной открыть знакомое для нас место Писания, однако скрывающего в себе много незнакомого о взаимоотношениях Бога с человеком и о той возвышенной цели, которой Бог призвал свой избранный народ. Евангелие Матфея, глава 45, стихи 45-48, глава 5. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». На самом деле, это не просто призыв, это повелевающая заповедь, которая адресована непосредственно только той категории людей, которые облеклись в достоинство учеников Господа, что указывает на тот фактор, что, с одной стороны, только свойства ученика являются доказательством того, что мы являемся сынами нашего Небесного Отца. А с другой стороны, именно природа ученика Христова является теми инструментами и тем орудием, которое способно формировать или же сформировать нас в образ и подобие нашего Небесного Отца. А посему можно с определенной точностью констатировать, что путь, ведущий нас к совершенству, это путь ученичества. Чтобы исследовать путь ученичества, ведущий нас к совершенству нашего Небесного Отца, мы стали рассматривать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху. И для исследования этой мысли мы взяли за основание один из многочисленных образов, раскрывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака управителем дома Авраамова. В этой истории мы выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и путь невесты к жениху. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели 6 составляющих и остановились на 7 образе. Это получение Ревекой от Елизера вещей серебряных, вещей золотых и одежд. В тот самый момент, когда она дала согласие стать женою Исаака и последовать в неведомую для нее и неизвестную землю, Ханаанскую землю. Разумеется, это иносказательный образ обетований, который заключен в 3 форматах истин, без познания и соработы с которыми путь к Богу, как к своему жениху, будет невозможным. Мы знаем, что слово «вещи» на иврите – это сосуд и изделие, но только сосуд и изделие, которое принадлежит для устроения скинии. Это также прибор писца, это измерительный прибор, это музыкальный инструмент, это воинское оружие и это орудие земледельца. Практически это все то, чем должно обладать наше сердце, или же состояние нашего сердца должно отвечать этим вещам, чтобы прийти к жениху. Исследуя золотые принадлежности для устроения самого себя в святилище Бога, мы в определенном формате рассмотрели состояние своего сердца в таких священных изделиях, которые обуславливали святилище и ради которых, собственно, оно и созидалось. Это золотой светильник, это золотой стол хлебопредложений, это золотой жертвенник курения, это золотая кадильница и золотой ковчег завета. И остановились на исследовании последней и заключительной вещи, которая находилась в доверии, то есть во внутренней комнате или в покоях Бога, святая святых, которая была положена одесную ковчега завета, то есть по правую сторону ковчега завета. Это книга закона, которая обуславливала или же определяла принципы благословения и проклятия. Второзаконие 31, 24, 26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную, то есть по правую сторону ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». На самом деле это Пятикнижие, или как ее называют на иврите Тора, которая в своих постановлениях и уставах с одной стороны, предписывала, на каком месте, в какое время, каким образом, а также в какой последовательности следовало исполнять десятословие, написанное на 2 каменных скрижалях. которая, разумеется, в Пятикнижии была раскрыта во всякого рода жертвоприношениях. При этом главная ценность Торы заключалась в том, что, будучи несовершенной в своих постановлениях, она содержала в себе образ будущего и совершенного законодательства, которое должно было быть основано не на крови тельцов и козлов, не могущих привести человека к совершенству или в субботу Господню, но на крови того, кого образно представляли все эти жертвы, то есть Иисуса Христа, приводящего человека к совершенству Небесного Отца. Мы знаем, что в Писании одно из значений правой стороны подразумевает определение места, на котором Бог являет свою правду в правомочиях своего неотвратимого и неизбежного суда. А посему образ правой стороны ковчега, на которую была положена книга, названная «Огнем Завета», это нахождение от некоего центра в лице Небесного Отца по правую сторону. Отсюда следует, что правая сторона – это образ неземного и владычественного божественного порядка, начальствующего в измерении Царства Небесного, коим мы с вами являемся, который определяет положение и достоинство, связанные с первородством Сына Божьего Иисуса Христа. Статус первородства Сына Божьего – это определение первенства, это преимущество в предпочтении, это первостепенное значение, это право на двойное благословение, это торжество и владычество ума Христова, это право вершить правосудие Божие, это право владеть своим призванием и управлять им, это право быть праведным пред Богом, это право стоять на стороне правды Божией, защищая Его интересы, это соответствовать требованиям совершенной воли, это право разделять полномочия с центром верховной власти, это право устанавливать приоритеты власти. Исходя из имеющихся составляющих, следует, что человек, отвечающий требованиям имеющихся характеристик, обуславливающих первородство Христа, посажен во Христе Иисусе по правую сторону своего Небесного Отца. А следовательно, такой человек обладает мудрым сердцем, благодаря которому он и облегся во Христе совершенством, присущим своему Небесному Отцу. Екклесиаста 10:2 говорится: «Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую». «Глупый» означает невежда, жестоковыйный, непокорный и противящийся истине, безрассудный, неразумный, необузданный, мудрый в своих глазах, предпочитающий свой интеллект своему сердцу, не имеющий в себе страха Господня. А вот «мудрый» означает обладающий страхом Господним, смиренный и сокрушенный духом, трепещущий пред благовествуемым словом, имеющий доброе сердце и непорочную совесть, находящий удовольствие в покорности всякой истине, рассуждающий в сердце своем о судах Божиих, обуздывающий свои уста, а не уста ближнего, и непорочный пред Богом. Исходя из этих мест Писания, Бог получает возможность дать человеку надежду на спасение при условии, что человек будет сотрудничать с непорочностью Бога в предмете его правой руки, своей непорочностью в предмете своей правой руки, под которой имеется в виду образ его доброго или правого сердца, которое он обрел по факту своего рождения от семени благовествуемого слова истины, даром по благодати Божией, искуплением во Христе Иисусе. Исаия 41:13. «Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Это одно из многочисленных мест Писания, которое многократно повторяется, что Бог держит человека своей правой рукой за его правую руку. Человек, неутвержденный в своей праведности, которая могла бы основываться на том, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, не может рассчитывать на помощь Бога. Принцип соработы Бога с праведностью человека, принятой им по дару благодати, сохраняется на протяжении всего Писания. И если человек не будет действовать в согласии путей правды, означенной в книге, лежащей одесную ковчега завета, Бог не сможет помогать такому человеку и вести его за правую руку. Мы знаем, что правая рука Бога обозначает правду Бога, которая содержится в книге закона, лежащей одесную ковчега завета. А правая рука человека – это исполнение требований правды, содержащихся в книге, лежащей одесную ковчега завета. Это так же, как, напоминаю, вера Божия – это Слово Божие, исходящее от Него. Вера от слышания Слова Божия. А следовательно, вера Божия – это Его приказы, Его повеления, Его постановления, Его уставы и так далее. В то время как вера человеческая – это послушание заповедям Божиим. Это солдат, который подчиняется приказам военачальника. А поэтому вера Божия – это не эмоции и чувства, а это информация, исходящая от Бога, а наша вера – это послушание этой информации. Заключительной частью Ковчега Завета в этой книге, которая лежала по правую сторону, подводящей итог всему написанному, являлись проклятия и благословения, которыми Моисей перед смертью, прежде чем покинуть израильтян и передать их в руки Иисуса Навина, благословил их. И в связи с этими благословениями мы обратили внимание на то, что Моисей обратил эти имеющиеся у него благословения от Бога в адрес язычников, которые веселятся с народом израильским. Второзаконие 32:43, 44:31-1:5. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кров рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа он и Иисус, сын Навин. Следует отметить, что с народом израильским из Египта вышло очень много народов, разноплеменных народов, которые стали евреями. Вот благословения, которыми Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь завета». По правую сторону его огонь завета Моисей имел в виду как раз книгу завета, которую он здесь назвал огнем закона. «Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». Припасть к стопам – это значит приготовить сердце к слышанию слова. «Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, и он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми». Итак, из начальных слов следует, что язычники не смогут получить благословение, выраженного в деле искупления, если не примкнут к народу израильскому. Равно и народ израильский не сможет наследовать дело искупления Божьего, если не позволит язычникам примкнуть к себе и составить один народ. Ефесянам 2:13-16. «А теперь во Христе Иисусе вы», речь идет о языческих народах, бывшие некогда далеко от Бога, «стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих вот этих народов одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Мы отметили, что те вещи, которые находились в Ковчеге Завета, являлись образом Христа, пребывающего в сердце человека, а ковчег отображает сердцевину нашего естества, наше сердце, где происходит поклонение Богу. А вещи в предмете книги закона, положенные по правую сторону ковчега, это образ человека, пребывающего во Христе, помещенного во Христа Иисуса. А посему мы пришли к необходимости рассмотреть, на каких основаниях и благодаря каким условиям мы можем и призваны пребывать во Христе, который в данном случае обусловлен книгой Завета, находящейся по правую сторону Ковчега Завета. Учитывая, что благословения, которыми Моисей благословил язычников, веселящихся с народом израильским, относятся только к той категории людей, которая выполнила условия, позволяющие Богу поместить и тех, и других в одном человеке, который родился от Девы Марии без участия тленного семени мужа, Исайя 7:14. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». И, разумеется, говорить о том, что Иисус – это обыкновенный человек, это быть либо противником Бога, либо абсолютным невеждой. Как Иисус может быть обыкновенным человеком, если Он родился без отсутствия семени мужа? Обыкновенный человек рождается от семени мужа, а Он родился от девственницы. И семенем, от которого Он родился, было Слово Божие, которое благовестил ей архангел Гавриил. Он сказал: «Ты понесешь семя от Духа Святого, ты родишь сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». И он спасет людей своих от грехов их». Не мир, а людей своих от грехов их. Таким образом, Сын Божий Иисус Христос – это Бог, который пришел и облегся во плоть, чтобы спасти нас, потому что мы согрешили в лице Адама во плоти. Поэтому условие, дающее Богу возможность излить на свой народ благословение, содержит в себе те принципы, посредством которых Бог сможет вести человека за правую руку. И представлены эти условия в книге Завета в 12 благословенных обетованиях, обращенных к 12 патриархам, стоящим во главе 12 колен Израилевых. Каждое имя патриархов, стоящих во главе 12 колен Израилевых, отражает те привилегии, которые определяют суть непостижимого человеческим умом дела вечного искупления, содержащегося в первородстве Христа Иисуса. А следовательно, каждое имя патриархов содержит составляющую судьбы человека, которую Бог предназначил для него во Христе Иисусе. Не одно отдельное имя, а все имена вместе взяты, Иерусалим слиты в одно. И будем помнить одно неизменное правило, что когда мы принимаем Христа в свое сердце, то мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать Его интересы и принимать злословие злословящих Его на себя. Когда же мы позволяем Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, тогда Он несет за нас полную ответственность пред Небесным Отцом, перед Адом и перед этим миром за то, чтобы представлять и защищать наши интересы и принимать злословие злословящих нас на себя. Интересно, что первородный по отношению ко Христу означает начаток Небесного Отца, первенец Небесного Отца, крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх могущества Небесного Отца. Эти уникальные значения мы вынесли из содержания имени Рувима. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти как над мертвыми, так и над живыми. А посему значимость первородства Христа включала его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца. В силу этого все, что мы можем иметь в деле и наследии искупления Божия, принадлежит Христу и находится во Христе, то есть в Его первородстве. Именно по этой причине и Церковь Иисуса Христа называется не просто Церковью, а Церковью первенцев, то есть первородной. Евреям 12:22-23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах». А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся подлинными обладателями Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения на небесах. И если мы в силу любых причин, неважно, не будем разуметь, как сработать со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными жизни вечной и обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели четыре иносказательных судьбы в образе четырех имен патриархов, в именах которых раскрывается первородство Христа и связанное с Его первородством положение, достоинство и награды, и остановились на исследовании пятой составляющей судьбы во Христе Иисусе, содержащейся в имени Иосифа, в котором, как и в предыдущих именах, раскрывается положение и достоинство, содержащееся в первородстве Христа. А следовательно, и наша судьба при условии нашего пребывания во Христе – это уникальное благословение неба и земли и всего воинства их. Второзаконие 33, 13, 17. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных». Вожделенными – это желанными. «И вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на голову Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих». Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими изводет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассеины. То есть Ефрем и Манассия – это сыновья Иосифа. Мы отметили, что в содержании имени Иосиф, как и в предыдущих именах, в первую очередь сокрыто первородство природы Христа, наследие Христа и возможности Христа. А следовательно, и составляющее предназначение всякого человека, позволившего Святому Духу поместить его во Христе Иисусе. Так, например, несмотря на то, что Иосиф не являлся первенцем своего отца Иакова, Моисей в отношении его сказал, что крепость его, как крепость первородного тельца. И самое знаменательное в имени Иосифа, так это то, что оно представлено в слиянии двух колен – названных именами его сыновей, как образ двойного благословения, которое принадлежало первенцам. Это тьмы Ефремовы и это тысячи Манассеины. Имя Ефрем означает «плодородная земля». Это определение и результат почвы доброго и мудрого сердца Иосифа, отраженное в плоде его духа, явленного в имени его сына. В то время как имя Манассия означает «забвение горечи», указывающее на перенесение предательства со стороны своих родных братьев. А посему в имени Манассия явлена другая сторона доброго и мудрого сердца Иосифа – это свойство младенца, выраженного в способности прощать нанесенные ему обиды. Таким образом, в именах двух сыновей Иосифа, содержащих в себе составляющие первородства Христа, раскрывается доброе сердце Иосифа, обладающее достоинством младенцев, о которых сказано, таковых есть Царство Небесное. Само же по себе имя Иосиф означает «Бог прибавит еще детей», что указывает на тот фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножиться в своих потомках, который в данном случае символизирует умножение плода Духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе. Способность приносить много плода прославляет нашего Небесного Отца и дает способность быть учениками Христа. Иоанна 15:8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Следует иметь в виду, что приношение плода, прославляющее Небесного Отца, всегда, всегда связано со страданиями и является результатом страдания. И такой уникальный род страданий является привилегией только ученика Христова. И именно поэтому рождение всякого человека является плодом страдания матери. Это прообраз того, что приношение плода Богу – это всегда результат страдания. И именно поэтому Писание говорит, что ради наследия, содержащегося в первородстве Христа Иисуса, нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Христа, принимая на себя злословие злословящих Его, потому что при страдании мы являем плод. То есть в зависимости, как мы относимся к страданиям. Поэтому не так важно, что преподносит нам жизнь, важно, как мы реагируем на то, что она нам преподносит. Луки 30, 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мною, говорит Христос своим ученикам, в напастях моих, в страданиях моих. И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезой моею в царстве моем и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. А посему именно первородство Христа Иисуса, содержащийся в имени Иосифа, дает нам право разделиться Христом Его напасти, чтобы затем разделить с Ним Его триумф и Его царство. Иными словами говоря, именно таким образом напасти за Христа и со Христом, содержащиеся в имени Иосифа, приобщают нас как к великой и таинственной цели, сокрытой в этих напастях, так и к великой таинственной награде, которая приготовлена Небесным Отцом за перенесение этих напастей. Напасти, как условие, позволившее Богу низвести на человека уникальные благословения неба и земли и всего воинства их, в первую очередь призваны были очистить наше доброе сердце от всяких инородных соединений и вкраплений тления и смерти, чтобы приготовить наше сердце для принятия уникальных благословений. И свидетельством доброго сердца, очищенного от всяких инородных вкраплений, является способность забывать горечь, перенесенную от предательства братьев, что на практике выражено в свойстве плода нашего духа. Далее мы обратили внимание на награду за перенесение напастей за Христа и со Христом, которая содержится в первородстве Христа, представленного в имени Иосифа, и которая является нашим с вами наследием во Христе Иисусе, то есть положена на наш счет. Это, во-первых, образ вожделенных даров неба, во-вторых, это образ росы, в-третьих, это образ даров бездны, лежащей внизу, далее это образ вожделенных плодов от солнца, в-пятых, это образ вожделенных плодов луны, в-шестых, это образ превосходнейших произведений гор древних, это образ вожделенных даров холмов вечных, это образ вожделенных даров земли и, наконец, девятое, образ благословений, явившегося в терновом кусте. При исследовании природы имеющихся наград, выраженных в формате благословений, доступ к которым открывается исключительно через перенесение напастей со Христом и за Христа, мы отметили, что представлены они Святым Духом в неких образных иносказаниях. А посему воспринимать и трактовать их в прямом смысле было бы крайне не только неразумно, но и пагубно. В определенном формате мы уже рассмотрели первый образ награды за перенесение напастей за Христа и со Христом, выраженный в вожделенных дарах неба в предмете дождя. А посему сразу обратимся к рассматриванию второго образа, который также заключается в вожделенных дарах неба, но только уже в предмете росы. А посему вторая составляющая награды, принадлежащая Христу в имени Иосифа, положенная на наш счет во Христе Иисусе, это образ вожделенных даров неба в предмете облаков, кропящих росою. Притча 3.20. «Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». «Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Чтобы понять, каким образом мы можем стать во Христе Иисусе причастниками к вожделенным дарам неба в предмете облаков, кропящих росою, и каким образом нам следует разверзать бездну, чтобы иметь причастность к облакам, кропящим росою, нам необходимо будет рассмотреть не только тот фактор, что Писание подразумевает под образом росы и какое назначение в отношениях Бога с человеком Писание дает росе, но и тот фактор, что Писание имеет в виду под образом бездны и как разверзается бездна, чтобы облака могли кропить росою. Однако, учитывая формат времени, отведенного для данного служения, образ бездны и способы ее расторжения, открывающие возможность облакам кропить росою, мы, если это позволит нам Бог и не произойдет восхищение, рассмотрим в следующем воскресном богослужении. Итак, вопрос первый. Что Писание имеет в виду под образом облака, кропящего росою, которое дается человеку как награда за перенесение со Христом его напастей? И первое, определяющее образ облака, кропящего росою, на которую я хотел бы обратить наше особое внимание и которое будет лейтмотивом во всех образах росы, это способность произносить речь под воздействием Святого Духа, говорить вдохновенную речь под воздействием Святого Духа. Второзаконие 32.1.2. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Обратите внимание, речь в образе росы отличается от учения в образе дождя. Точно так же, как орудие земледельца в предмете плуга отличается от земли, которую он призван возделывать, а также как художник отличается от картины, которую он пишет своей рукою. Речь. Мы не смогли бы понять учение Христова, если бы Бог не дал нам росы, не дал нам вдохновенной речи, которая могла бы объяснить это учение, преподнести его. И так, чтобы ратифицировать в своем сердце учение Царствия Небесного и таким образом утвердить его в своем сердце как закон, устрояющий порядок для своей жизни, необходима речь, соответствующая требованиям определенного устава, призванная ратифицировать учение, которое мы приняли в свое сердце. Эта речь, то есть в предмете определенных слов, обусловленных требованием Писания, призвана являться верой нашего сердца, принятой и основанной нами на учении благовествуемого слова о Царстве Небесном. И в данном месте Писания учение о Царстве Небесном обуславливается дождем, в то время как речь, передающая это учение, обуславливается росою. Невозможно и противопоказано исповедовать и утверждать учение о Царстве Небесном той речью или теми словами, которые мы используем в обыкновенной жизни, обыкновенным человеческим языком, под воздействием обыкновенного интеллекта. Здесь идет речь под воздействием Святого Духа, живая речь. Обыкновенная речь человека никогда не несет жизни, она всегда несет смерть, она всегда временная. Здесь идет речь, когда человек говорит под воздействием Духа Святого, когда он послан, когда помазан для того, чтобы проповедовать Слово, а не тогда, когда он получил степень богословия. Зачастую часто был очень рожденным свыше, или же рожденным, но душевным человеком и разбирающим Писание чисто интеллектом, а не сердцем. Вот о чем здесь идет речь. И если, повторяю, учение о Царстве Небесном является божественным, то вполне естественно, что божественным должно быть и орудие в предмете речи, ратифицирующей, утверждающей это учение. В Писании образ росы как орудие, ратифицирующее истину, которую мы приняли в свое сердце, определяется защитой от гнева Божия в образе из драгоценных камней. Если мы обладаем этой речью, этим исповеданием, то оно Писанием определяется как драгоценная ограда, которая будет нас защищать. Не само учение, а речь, которая будет исповедовать это учение. Если мы будем исповедовать учение простым языком под воздействием интеллекта, это не будет ограда из драгоценных камней. Исаия 54, 11, 13. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная». То есть, тебя никто не может утешить. Речь идет о его невесте, которая несет напасти за истину от нечестивых людей в первую очередь. «Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Итак, ограда из драгоценных камней в образе росы – это исповедание веры нашего сердца, отвечающее требованиям той неизменной на все века речи, которую использует Бог. Когда Бог говорит, это слово всегда исполнено силой Святого Духа. Эта речь всегда выдержана и конкретизирована, полна достоинства и благородства. В этой речи отсутствуют гнилые и пошлые слова, а также слова подозрительности, неверия и неопределенности. Именно по речи определяется почерк Бога. Если мы не обретем вожделенный дар небес в образе росы, в предмете особого формата и образа речи, то нам нечем будет возделывать почву нашего сердца и нечем будет ратифицировать веру нашего сердца. Потому что исповедание, не соответствующее нормам и требованиям Писания, это противление или же проявление нашего противления и невежества, исходящего из нашей жестоковыйности, за которой грядет гнев Божий на сынов противления. Когда мы начинаем исповедовать своим умом учение, обетование, чтобы защитить себя, мы проявляем жестоковыйность и противление, и на нас грядет гнев Божий. Потому что исповедовать можно только той речью, которая помазана Святым Духом. Облако, которое проливает дождь и кропит росою, это на самом деле образ избранного Богом остатка, который именуется невестой Агнца и прекраснейшей из женщин. Если мы не имеем органической причастности к какому-нибудь конкретному собранию святых, мы не можем быть облаком, наполненным водою, а скорее мы будем облаком безводным, носимым всяким ветром заблуждения. Вторая определяющая образ облака, кропящего росою, это уже персонифицированное семя слова. Так как роса – это слово, то это семя в лице первородного Сына Божьего, через которого начало все быть и о котором сказано. То есть посмотрите, как сказано о рождении Христа. Псалом 109:3. «В день силы Твоей народ Твой готов в благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение Твое». Иисус родился, как капля росы, от слова, от одного слова, от речи. «Подобно росе, рождение Твое». Небесный Отец явил Сына Своего, Он всегда находился в недрах Своего Отца, и Он явил Его словом, роса. Он явил и назван росою. Обратите внимание, Сын Божий, одно из Его имен – роса. Слово. Кстати, мы с вами родились от Бога точно так же, как родился первородный Сын Бога Живаго, Иисус Христос. То есть, подобно тому, как в измерении Духа рождается роса, как написано, «Восхотев, родил Он нас словом». Росою истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Иакова 1:18. В данном случае облаком, из которого Иисус мог пролиться дождем и росою, является избранный Богом остаток. Посмотрите, это место не единственное. Михея, пророка Михея, глава 5, стих 7. «И будет остаток Иакова, остаток», то есть избранные. Мы знаем, что вся масса, которая заполонила сегодня церкви, это призванные. И вот оттуда, из этих призванных, кого Бог призвал к спасению, Бог начинает выбирать людей особых с мудрым сердцем, которые принимают Его Слово не интеллектом и разбирают не интеллектом, и исповедуют необыкновенные речи, а принимают сердцем и исповедуют под вдохновением Святого Духа. «И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых». Из имеющейся констатации следует, что речь или слова в образе росы, призванной ратифицировать веру нашего сердца, когда мы исповедуем веру нашего сердца, это есть роса, это есть речь. А то, что мы приняли учение, это есть дождь, который мы принимаем, когда слушаем, наклоняем свое сердце. Поэтому образом святого остатка среди многих народов, призванных ко спасению, определяется Писанием, так же, как и образ персонифицированной росы в первородстве Христа, образ святого остатка. Третье определяющее образ облака, кропящего росою, это явление хлеба жизни в образе речи благовествуемого слова о Христе. Числа 11:9. «И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна». Оригинал говорит, что манна находилась в росе, она с росой выпадала, она не отдельно от росы выпадала. То есть практически выпадала роса, и потом, когда роса, то есть каким-то образом уходила, то в этой росинке оказывалась манна. Далее, когда мы с вами будем говорить о том, как разверзается бездна, я сразу напомню, что до потопа росы не было. И облаков не было. Но это потом. Итак, именно речь, посредством которой передается суть Евангелия Христова, боговдохновенная речь, она дается определенным людям, которых Бог посылает и помазывает для того, чтобы проповедовать Евангелие, которым Он дает его понимать, познавать. Блажен читающий – это один, и исполняющие – это много, слова пророчества книги сей. Поэтому Бог дает понимать многим святым Своим Слово через толкование того, кто читает, кто может читать в духе их. Он дает способность одному читать и потом передавать его. И когда человек умом передает, то, конечно, этот человек никогда не будет спасен, и те, которые следуют за ним, никогда не будут спасены. Не обманывайтесь. Только слово жизни может привести человека к спасению, и только человек, посланный Богом, а не людьми, может принести слово жизни. Поэтому именно речь, посредством которой передается суть Евангелия Христова, является хлебом жизни, пребывающим в жизнь вечную в образе манны, сходящей в росе, в образе росы. Иоанна 6, 29, 33. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Не того, кого вы изберете большинством голосов и поставите своим пастором. Не того учителя, который ласкает наш с вами слух, которого мы выбираем, а того учителя, который обрезает наши уши, чтобы оно было обрезанное, который обличает вовремя и не вовремя, и который не смотрит на лицо и не зависит от подарков. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» То есть, ну, что это Бог тебя послал. Он отвечает: «Отцы наши ели манну в пустыне». Иисус говорит, что отцы наши, этим самым Он говорит, что Авраам, Исаак и Иаков – это его отцы, как сына человеческого. Он говорит: «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Это был хлеб с неба. Манна была сверхъестественная, она выпадала в росе, и она была сверхъестественная, но она трансформировалась в естество. Иисус же сказал им: «Истина, истина, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Он имел в виду самого себя. А фраза «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал» – это откровение Бога, передающееся нам через представительную власть Бога, то есть через тех, кого Он послал, включая Его, как делегированного представителя власти Божией. Иисус тоже является делегированной властью Бога. И я часто говорю, согласно Писанию, когда мы придем в небеса, всякая делегированная власть будет упразднена, включая делегированную власть Христа. Потому что каждый из нас встретится со своим небесным Отцом, и Отец будет напрямую с Ним говорить, Он будет видеть лицо своего Отца. И не нужно уже будет посредничество Христа Иисуса. Оно нужно только до тех пор, пока мы во плоти. Именно поэтому Филипп, один из учеников Иисуса, сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Я понимаю, что ученики настолько жаждали увидеть своего небесного Отца. Иисус сказал: «Я в Отце, и Отец во мне, видевший меня, видел Отца». Разве ты об этом не знаешь? Однако, все-таки написано: «Тогда упразднится власть, и Христос, как представитель делегированной власти, упразднит свою власть, и все во всем будет Бог». Поэтому она передается через представительную власть Бога. Давайте прочтем такое место Писания. Песни 5.2. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Когда мы засыпаем, наш дух возрожденный не спит никогда, он бодрствует. «Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Обратите внимание, приходит откровение, каким образом голова моя покрыта росою. То есть речь в виде росы на голове, покрытая голова. То есть, когда у нас есть такое покрывало, признание делегированной власти Бога, у нас есть роса. Потому что, когда этот человек приходит к нам, он приходит с головой, которая покрыта росою. И у вас в это время голова покрыта росою. Посмотрите, Иисус приходит с головой покрытой здесь росою. Он показывает, что роса – это представительство. Через нее Бог дает свою ночную влагу. В-четвертых, определяющее образ облака, кропящего росою, это способность человека слышать голос Бога в своем сердце. Книга пророка Осии 14:6-10. «Я буду росою для Израиля». А мы знаем, что роса – это речь, и для того, чтобы Бог был росою, надо, чтобы Израиль слышал. Значит, роса – это способность, он будет давать этой росою, этой речью способность слышать его. И он от этого расцветет, как лилия. Вы знаете, что лилия – это прообраз веры Божией. Это прообраз веры Божией. И Соломон не одевался во всей славе так, как лилия. Здесь Иисус говорил о вере, когда ученики сказали «умножь в нас веру», он сказал им «посмотрите на лилию». Они не ткут, ничего не делают. Но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как лилия. И поэтому, когда мы расцветаем, когда наша вера расцветает, когда мы слышим благовествуемое слово, когда роса выпадает, «я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия». И когда он расцветет, то от этой росы что произойдет? Он пустит корни свои, как ливан. То есть ливан – это символ праведности. Он укрепится корнями праведности. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане, возвышается, потому что пускает корни праведности. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. И возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, я услышу его и презрю на него». «Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды». Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Когда идет такая речь, праведники начинают ходить. Это для них путь. Это путь, который выстраивает Бог для них этой речью. А беззаконные на этих путях падают. Они говорят: «О, ты что считаешь, только у тебя одного голова? Мы все читаем, и у нас у всех есть голова». Вот написано, кто мудр, кто разумеет это. Беззаконные не признают положений Царства Небесного, они хотят быть независимыми от делегированной власти Бога. Далее, пятое, определяющее образ облака, кропящего росою, это такое освящение, которое доставляет безопасность для Израиля. То есть для поклонников Бога. Израиль – это люди, поклоняющиеся Богу в духе и истине, молитвенники. Второзаконие 33:28-29. «Израиль живет безопасно один». Еще раз. «Израиль живет безопасно один». Один. Один. «Око Иакова видит пред собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их». Почему я сделал ударение «Израиль живет безопасно один», и особенно на вот эту фразу «один»? Потому что фраза «Израиль живет безопасно один» указывает на отделенность от всех и от всего, на освящение. чтобы лицезреть пред собою землю обильную хлебом жизни, вином Святого Духа в предмете заповедей Господних. Освящение, когда вы взираете на заповеди Господни, имеется в виду, перенаправляете весь свой взор, все свои желания, ставите целью это, вы начинаете тогда освящаться. Такой образ освящения приносит покой сердцу Небесного Отца, и Он во время жатвенного зноя в предмете посещения своего гумна наполняет наше облако росою жизни. Исаия 18:4. «Ибо так сказал Господь мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя». Жатвенный зной – это гнев Божий, который изливается на тленное и смертное. Бог – враг тления и смерти, а мы живем в тленном теле и имеем смертную душу. Но облако росы во время жатвенного зноя покрывает нас, эта речь, и мы не уничтожаемся, и Бог благословляет нашу тленную плоть и нашу смертную душу. Я, говорит, спокойно смотрю, я не возбуждаюсь, потому что есть облако росы, покрывающее. Когда вы в церкви, когда у вас есть признание над собой делегированной власти Бога, у вас есть облако росы, и Бог спокойно на вас смотрит. Несмотря на то, что каждый из нас в это время притыкается и падает, согрешает, и Бог спокойно смотрит. Почему? Потому что есть облако росы. Но когда человек начинает критиковать представительную власть Бога, когда он приходит не с тем, как ученик, наклонив свое сердце, приготовив его к слышанию, а приходит, чтобы контролировать говорящего, то в это время он лишается этого облака, и тогда жатвенный зной испепеляет его. Книга пророка Захарии 8:11-13. «А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, остаток избранные, говорит Господь Саваоф. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведение свои, и небеса будут давать росу свою, и все, что я отдам во владение оставшемуся народу сему. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Исполнение одной из основополагающих заповедей в предмете почитания Бога десятинами и приношениями обращает благоволение Бога к человеку в его живительной росе. И наоборот, пренебрежение к Дому Божьему Бог заключает небо, и оно не дает росу. Книга пророка Агея 1:9-11. «Ожидаете много, выходит мало, и что принесете домой, то я развею». «За что?» говорит Господь Саваоф, «за мой дом, который в запустении, тогда, как вы бежите каждый к своему дому. Потому-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Смотрите, когда человек удерживает десятины, и не приносит их в Дом Божий, это говорит о том, что он не признает над собой делегированной власти Бога. Он не признает церкви, он не признает это облако росы. Он лишается его. И тогда Бог лишает его буквально всего. Шестая определяющая образ облака, кропящего росою, это открытость нашего корня для воды и ночлег росы на наших ветвях. Книга Иова 29:19. «Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих». Какое прекрасное, красивое обетование и исповедание. «Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих». Скажем, Иов, ну чего ты говоришь притчами? Ну почему бы ты не сказал на нашем человеческом языке, чтобы мы своими мозгами могли понять? Но Иов говорил под воздействием Святого Духа. Это была речь росы, и она была направлена к сердцу человека, который наклонил свое сердце. Это иносказание можно истолковать приблизительно такими словами. «Сердце мое готово к слушанию слова Твоего, и слова Твои стали песнею моею в ночи». Роса ночует на ветвях моих. Слова Твои стали песнью для меня в ночи. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить, воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами буду воспевать Тебя среди племен». Давид часто говорил, что Бог дает ему песни в ночи. Эти песни в ночи как раз и есть роса, ночующая на ветвях. Псалом 76, 6, 7. «От множества притеснителей...» То есть Иова 35, 9, 11. «От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных». Вот здесь уже Иов говорит, что это за роса, которая ночует на его ветвях. Это Творец мой, который дает песни в ночи. Псалом 76, 6, 7. «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает все это». Итак, песни в ночи – это роса, ночующая на ветвях. Седьмая определяющая образ облака, кропящего росою, это глаз Сына Божьего к своему народу, поверженному во прахе. Исаия 26, 19. «Оживут мертвецы твои, воспрянут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные во прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов. Именно посредством живительной росы, которой является глаз Сына Божьего, творившее добро, изыдут воскресение жизни, а творившее зло – воскресение осуждения. Роса – это воскресение, это сила. То есть под росою подразумевается глаз Сына Божьего, Боговдохновленная речь. Иоанна 5, 25, 29, «Истина, истина, говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые в гробах услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. И изыдут творившие добро воскресение в жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Когда вы слышите слово своим сердцем, это говорит о том, что глаз Сына Божьего в предмете росы достиг вашего сердца. И написано, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как Израиль во время ропота, не сделайте его жестоким. Человек не может каяться тогда, когда он хочет. Человек не может исповедать грехи, когда он хочет. Если мы это делаем и понуждаем его, это не приносит плода. Поэтому все те, кто слышал сейчас Слово Божие, и оно достигло не вашей головы, а вашего сердца, и вы услышали его, и вы готовы бросить вызов и объявить тотальное освящение пред Богом, сделать так, чтобы корень ваш был открыт для воды, и чтобы роса ночевала на ваших ветвях, ратифицировать то, что вы услышали, исповедать, утвердить его, чтобы исцелиться от немощи и всякой болезни, чтобы бросить вызов всем страхам и фобиям. Дух Святой дал вам такую возможность, и мне вместе с вами сегодня. Я прошу все желающие выйти к алтарю, вы можете выйти сюда, и да благословит вас Господь для того, чтобы Бог явил силу свою и мог исцелить вас. Я сейчас буду молиться вместе с вами, вашей молитвой, и прошу глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он не против вас, Он за вас. Сегодня Он послал свою росу, свою речь, достиг вашего сердца для того, чтобы исцелить вас от тех болезней, от страха смерти, чтобы восстановить вашу праведность, восстановить отношения с собою, избавить вас от грядущего гнева. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони обращены к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога благословение росы. молитесь со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе. Я благодарю Тебя, что Ты дал мне услышать Твое Слово. Я прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор, исцели мою рану, исцели мои болезни, яви мне милость Твою, покрой меня славой Твоею. Я принимаю Твое Слово, Твою истину в мое сердце, во Святом Духе. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты все болезни твои и все вирусы, прикасающиеся к телу твоему. Да оставят они тебя, да наступишь ты на них. Во имя Иисуса Христа да придут на тебя благословения, о которых ты слышал, благословения гор древних и холмов вечных. Да придет на тебя и на потомство твое все благословение сие и исполнится на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». Итак, прежде чем мы с вами приступим к одной из величайших тайн, в которой сокрыт мир Бога с человеком, сокрыто исцеление всякого рода, сокрыта победа над смертью, над злом, и в котором сосредоточена жизнь вечная, смерть и воскресение Господа Иисуса, я прочитаю первое послание Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, то есть не ближнего своего, а себя. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, испытывает ближнего, а не себя, осуждает ближнего. Тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, а не ближнего, и не младенцев, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Почему я говорю и младенцев? Потому что существует подавляющее большинство христиан, которые запрещают детям вкушать эту тайну, говоря, что они не могут рассуждать, поэтому они недостойны. Описание говорит: таковых есть Царство Небесное. Если вы не умолитесь, как дети, как младенцы, то вы не войдете в Царство Небесное. И вот мы осуждаем этих младенцев, которые достойны Царства Небесное, и говорим, они недостойны употреблять. Это вы недостойны употреблять, если вы их осуждаете. Младенцы всегда достойны. Почему? Да потому что Бог им не вменяет греха, а вам вменяет, потому что вы начинаете осуждать, вы нарушаете его завет, вы не умолились, как младенцы. Вы вместо того, чтобы судить самого себя, начинаете судить младенцев, как будто дано вам право судить младенцев. Из уст младенцев и грудных детей Бог устроил себе хвалу. Успокойтесь, какие дети и насколько они понимают. Да, они не понимают своей головой, но зато они лучше вас понимают своим сердцем. Я могу это смело сказать. Я помню, когда мне было 6 лет. 6. И меня приводили в собрание. У меня мороз по коже ходил. Я ощущал присутствие Бога. У меня был страх Господен. Конечно, сейчас он совершенно в иной степени, более перешел в какую-то другую степень. Я взрослый, я вошел в такие лета, когда многое могу понимать и многое мне открыто Богом. Но тогда, будучи младенцем, еще ребенком, я буквально ощущал Его на каждом служении. Я не знаю, насколько ощущали Его окружающие, но когда пелись песни, и когда пелись и говорилось о том, что Бог скоро придет, я думал, Он придет прямо сейчас. Иногда мои ощущения доходили до такой степени, что я начинал видеть духовный мир. Мне казалось, что Его видят все, и не видел в этом ничего необычного. Я начинал видеть ангельский мир. Я видел ангелов Божьих, я видел бесов. Я видел их тьмами, мириадами. У меня никакого не было страха. Я видел, как они летают мощными стаями, кружатся над домами. Я видел, как они начинали кружиться надо мною. И я играл с ними. Меня это забавляло. У меня не было других игрушек. Я начинал петь псалом, и я видел, как их морды искажались страхом, и они улетали. Я замолкал и снова поджидал, когда они подлетят ближе, чтобы снова внезапно запеть. Я видел, что они пугаются, когда я пою. Когда я начинал молиться «Отче наш, сущий на небесах», они убегали. Так что я еще тогда усвоил, чего боятся бесы. Они боятся, когда вы славите Бога сердцем, когда вы по-настоящему молитесь. Мне доставляло громаднейшее удовольствие. Меня еще никто не научил, как правильно молиться. Потому что я родился в православной семье. У нас были иконы. Меня научили молитве «Отче наш». Но в 6 лет я родился свыше. Мой дядя приехал к нам, который был человеком, рожденным от Бога, и сказал, что Бог не икона. И рассказал о живом Боге. Хотя я знал, что икона – это образ, есть живой Бог. Но, войдя в дом, он снял икону, взял топор, ударил по ней, разбил ее пополам и бросил в печь. Это был город Иркутск, Сибирь. Наш дом был бревенчатый, у нас была печка. И я помню, как мать закричала: «Не руби моего Бога!» Он сказал: «Если это Бог, Он поможет сам себе. Я тебе расскажу, кто настоящий Бог». И Он нам рассказал о живом Боге, как надо поклоняться. И повез меня на санках, помню, посадил на санки и возил меня все время на санках. Тащил их по снегу. Вот так я маленький был. И привозили меня в собрание. Я был вместе со всеми. И я помню это божественное присутствие. И до сих пор я его усвоил. Когда сердцем человек поет, бесы пугаются. Вы знаете, когда вы будете в сердцах воспевать, вирусы, болезни начнут пропадать. А мы сейчас будем вкушать смерть Господа Иисуса, который будет уничтожать вашу болезнь и вашу смерть. Пожалуйста, перестаньте судить младенцев и детей, потому что им не вменяется грех. Они понимают Бога сердцем. И поэтому, быть может, они не понимают умом, как вы понимаете, когда они слушают, им кажется, они не понимают. И поэтому не могут достойно рассуждать. У них есть сердце. Иоанн Креститель, будучи в чреве своей матери, когда зашла Мария в дом Елисаветы, своей тети, обе беременные женщины, одна только что забеременела, Мария пришла, а другая уже 6 месяцев несла эту беременность. И когда та вошла в дом и поприветствовала свою тетю, то младенец в чреве Елисаветы радостно взыграл. И она сказала: «Когда до слуха моего дошел голос твой, тогда радостно взыграл младенец во чреве моем. Откуда же младенец, который находится во чреве и который ничего не понимает, мог радостно взыграть на приветствие Марии, Матери Господа Иисуса Христа и самого Христа? Как видите, младенцы даже во чреве понимают больше, чем мы с вами. Больше, чем мы с вами сегодня, младенцы во чреве понимают. А вы говорите, они не имеют права вкушать. О, берегитесь, это опасное служение, у них там заблуждение. У них дети участвуют в хлебопреломлении. А потом они говорят, помолитесь за мою дочь, помолитесь за моего сына. А что молиться? Вы же не дали им жизни. Написано, кто будет есть и пить, будет иметь в себе жизнь. Да будет благословена истина. Итак, мы с вами сейчас будем приступать к этой великой тайне. Участвовать в ней могут все, буквально все, кто принял Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлел свою веру крещением водою. Но те, кто находится в грехе, не оставили его, не исповедали его, берегитесь, это опасно, это смерть, которая не уничтожит вашу смерть, а уничтожит вашу жизнь. Те, кто имеет обиду и не простил своим обидчикам, берегитесь скушать. Те, кто кого-то обидели и не попросили прощения или не сделали решение сейчас во время молитвы, я после молитвы это сделаю, я позвоню или пойду и попрошу прощения. Не участвуйте. Те, которые находятся на замечании и на отлучении, не участвуйте, это опасно. Мы не можем держать вас за руку. Все это зависит от вас, это ваш выбор. А теперь я попрошу всех встать. И мы будем молиться об опреснике. Склоним наши головы перед этим великим чудом и тайной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело в предмете этого опреснака. И когда он пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем вкушать его, да придет милость Твоя и истина Твоя на нас, и да почиет на нас Твое исцеление, и да исполнится все Твои благие обетования, да отступит зло и страх от шатров святого народа Твоего, когда они вкусят эту смерть, и да поборает она другую смерть, и да изгонит ее». Во имя Иисуса Христа да придет это благословение в предмете этого преснока на наследие Твое и пребудет на нем. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Написано, и благословив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое ломимое. Каждый из вас преломляет сам. Христос просто разломил на две части и подал по одной и по другую сторону ученикам и сказал, разделите между собою. Дело в том, что преломление означает смирение. Преломить означает смириться и, с другой стороны, признать, что это не только римские солдаты и не только первосвященниками с народом израильским убили Христа, но мои грехи убили Его. Преломление – это знак того, что, Господи, Ты умер за мой грех. Тебя убил мой грех. Я участвовал 2000 лет тому назад в распятии. Я убивал тебя моим грехом там, на кресте. И там, на кресте, ты сказал, что ты прощаешь мой грех, потому что я признал его, я исповедал его. Я исповедал грехи моего народа, грехи моих отцов и мои собственные грехи. И поэтому я могу радостно и смело говорить, я оправдан. Вы радостно и смело можете говорить, вы оправданы. Потому что, будучи праведными и принимая достойно, оно начнет действовать в ваших жизнях. Дух Святой производит прямо сейчас свою работу, и прямо сейчас идет великая борьба в духе, великая война. На нашей стороне небеса ад проиграл давно свою войну. Если даже ему удается держать какие-то бои, войну он проиграл на кресте, в нашем Господе Иисусе Христе. И когда мы помещаемся во Христа Иисуса, то мы защищены. Мы сейчас вкушаем Его внутрь себя и одновременно помещены вовнутрь Его. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это праздник. Это праздничный момент. Господь назвал его своим праздником. Он не сказал: «Это ваш праздник». Он говорит: «Это мой праздник, потому что я победил. И, наконец, я успокоился, когда могу принести моим детям радость». Отец Небесный всегда ощущает особую радость, когда приносит своим детям что-то такое, от чего они могли бы радоваться. Было бы странно, когда вы принесли в дом для своих детей нечто такое радостное, и вдруг дети ваши стали бы плакать и стали бы поститься. Я помню, когда постоянно был в посте, так как хотел, так как меня научили, надо быть в посте, были у всех унылые лица, все как-то вот старались навести на себя, и внутри у меня всегда был какой-то дискомфорт и непонимание. И только потом, позже, когда я лично погрузился, и Бог дал мне возможность исследовать эту радость, я понял, что Бога омрачает это. Он видит, что Его дети не понимают Его радости, Его праздника. Он хочет, чтобы мы вошли в Его праздник и радовались. Он сказал: «Это радость». Священники учили народ израильский: «Радуйтесь и веселитесь в этот день. И несите друг другу эту радость. Приглашайте друг друга в гости. Ешьте сладкое, тучное. Благодарите Меня, ибо это радость». Пасха – это праздник, а не поминки. Это радость. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Чаша Нового Завета, изливаемая в оставлении многих грехов. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем прикасаться и пить из нее, да будет она по слову Твоему благословением для нас, и да принесет она жизнь Твою, и да исцелит и восставит тех, кто ранен, изнемог, устал и заболел. Благодарим Тебя за эту чашу и поклоняемся пред нею, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Точно так, как вы служили друг другу при приеме опреснока, послужите и в приеме чаши. Чаша – это Христос, заклан за нас, на весь мир, на все века одна. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Пасхальная вечеря всегда сопровождалась песнями. Каждая еврейская семья приготовилась к всеношной. Спать было нельзя. И они проводили всеношную. Поэтому пелись псалмы. Был какой-то ритуал. Хозяин дома должен был рассказать о том, что означает эта Пасха. Он должен был рассказать, что они были рабами, нищими, опозоренными, калеками, больными. Но в один день, что означала эта Пасха, благодаря этой Пасхе они стали свободными, стали богатыми и стали здоровыми, и стали народом Господним навек. И они объясняли, как это происходило. И дети, начиная маленькие, уже начинали понимать. Каждый раз к Пасхе особенно готовились. Подготавливался, весь дом чистился, убирался, все нечистое, квасное убиралось, все было подготовлено. Двери закрывались, на двери наносились, на перекладину и косяки, кровь пасхального агнца. Он целиком зажаривался с горькими травами, ели его с горькими травами и с опресноком. Одевались, припоясывались поясом, обувь должна быть на ногах. И что было еще одно уникально, Этого не было написано, но израильтяне, древние израильтяне это делали. Они всегда за столом оставляли одно место свободным. Всегда. Садились, одно место должно быть свободным. И знаете зачем? Они знали, что должен прийти Мессия скоро. Но они знали, что прежде чем придет Мессия, придет Илья. И возвестит его пришествие. Так вот, они оставляли это для Ильи. Когда Илья придет, может, он зайдет к ним в дом во время этой пасхальной вечери, и место всегда в каждой еврейской семье одно было свободно для Ильи. Мне, конечно, очень жаль, что они пропустили Илью в лице Иоанна Крестителя. Христос сказал, он уже пришел, и вы его не приняли. Обратите внимание, стул был, место было, а они его не приняли. Так что вот так вот мы можем слушать. Он может прийти, а сердце может остаться закрытым. Итак, всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых нечаянно как-то обошли, встаньте, пожалуйста, чтобы наши слуги могли подойти к вам и послужить вам. Если все поучаствовали, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».